слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Мікалай Аўтуховіч змешчаны ў санчастку калоніі. Калегі прафсаюзнага актывіста перадумалі звальняцца на знак салідарнасці з ім. Старшыня праўладнага саюзу палякаў падаў у адстаўку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Наступным пасля Мікалая Статкевіча ў крытай турме можа апынуцца Мікалай Аўтуховіч, якого будуць судзіць у Івацэвіцкай калоніі 17 студзеня. Я нагадаю, Мікалаю Статкевічу суд учора змяніў умовы ўтрымання з калоніі на турму. Чым тлумачыцца дадатковы ціск на палітвязняў? Гэтае пытанне абмяркоўваў з праваабаронцамі Алег Груздзіловіч.
Цяпер былы прадпрымальнік Аўтуховіч у медычнай часткі галёніі, прычым з якой прычыны ён туды трапіў, сваякі адвакаты не ведаюць. Былы адвакат Павла Сапелка кажа.
Аўтухович знаходзіцца ў санчасці, аб этом стала известна, в общем-то, случайно. Кто-то из колонии перезвонил его родным. Еще раз подтверждается, что 17 января будет слушание дела Аўтуховича по вопросу изменения режима содержания. То есть из колонии строгого режима на тюрьму.
Павел Сапелка не ведает, чем захворел Миколай Аўтухович, якого разместили в медичную частку. Былый адвокат Аўтуховича каже, что того изолевали не только физично, але и информационно.
Переписка между нами практически прекратилась. Уже долгое время ни его письма не попадают ко мне, ни мои к нему. Возможности звонить у него также нет, поэтому пользуемся только тем, что кто-то передает в трех словах информацию от меня ему, мне от него.
Чому политвязня все больше настойливо намагаются заливать? Был кандидат на президента Андрей Санников, находится у Витебской третьей колонии. Его тримают у одиночной камеры. Жонка политвязня Ирина Халіб каже, что ничего не ведала про умову, у каких сидеть ее муж, и не доведался про это за пошнего листа, який отримала днями. Андрей подробязно описал про то, как треба поливать кветки у нашей кватеры, а про себе ничего. Разумею так, что ему забаранили писать хоть нечто про себе, и он отправил этот лист за одной мэтой, как засвечить, что живы, каже Ирина Халіб. Яна мяркуе, што грамадства свядома ізалююць ад інфармацыі пра яе мужа, каб сцішыць хвалю пратэстаў і міжнароднай падтрымкі палітвязняў. У глыбоцкай калоніі ў ПКТ да красавіка будзе знаходзіцца і лідзер Малдаў фронту Змітер Дашкевіч. Ягоная нявеста Наста Палажанка, якая сама шмат часу адбыла ў беларускіх турмах, тлумачыць, што Змітру не прысуджаюць крытую турму толькі таму, што яму засталося сядзець меней за год. На думку Насты Палажанкі, мэта пагаршэння рэжыму ўтрымання для палітвязняў – помста і далейшы ціск.
Максима, гэта адзін з психологичных тисков, коли человек сапраўды застаецца сам на сам. Ну, як бы ему нашмат складаней себе почуваюць, може, гэта один з моментів тиску. І помста, і такий протяг атаки, такой некий удар, новий удар.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» намесніца старшині «Молодого фронта» Наста Палажанка. На сайте «Свободы» сёння адбылася онлайн-конференция з Марыной Адамович, жонкой Миколы Статкевича, з якой яны распісаліся летась у калёніі. Вось фрагмент адказу Марыны Адамович на пытанні ўдзельнікаў форуму.
Першае пытанне даслаў Леонід Гаравы з гарадка. Мае лісты да Миколая Викторовича не пропускае кіраўніцтва шкловскай калоніі. Што вас трымае і абнадзейвае ў барацьбе за вызваленне палітвязняў?
Что трымая, ну, трымают люди, безумно, люди, якія хочут пераменов, якія з'явіліся у моем житті после 19 числа. Это цудоўныя белорусские люди. Ну, и, безумно, мои сестры, як называл их Змітер Бандарынка у листе Довольги, это матулі, жонки, каханая политвязня, яких объединала и агульная беда, и агульная вера. Дякую вам, великие мои дорогие. И... Конечно, упэўненасць у тым, што ўсё было недарэмна, што беларусы здолелі прымусіць паважаць сябе, а это значыць, што ў гэтай краіны ёсць будучыня.
Далей наступнае пытанне задае М. Русаў з Менску. У чым Мікола знаходзіць сілы, каб пераўтварыць сваё жыццё ў подзвіг?
Ну, я не вельмі люблю гучныя такія словы, безумоўна. Вялікі дзякуй спадару Русаву за такую высокую ацэнку Мікалая, і я... Думаю, что он сапраўды загартаванный человек, вельми загартаванный своим минулым житевым досвідом. А самое главное, что у него есть мета. Коли у человека есть некая глобальная мета, то завсёды Бог дает силы для того, как этой меты досягнуть. Ну и, конечно, не сакрэт, што Мікола належыць да старажытнага беларускага роду ваяроў. Я думаю, это яшчэ генетычная памяць, гонар роду. Ну і, ну, канешне, ён быў у любых умовах, нават у умовах поўнай ізаляцыі заставаўся сабой, але адчуванне падтрымкі, адчуванне таго, што тваю ідэю, тваю мэту раздзяляе такая колькасць людзей, яна, думаю, дабаўляе сілу.
Цалкам адказы Марыны Адамовіч на пытанні наведнікаў сайту вы можаце прачытаць на нашай інтэрнэт-старонцы, а радыёверсію пачуць у эфіры «Свабоды» заўтра.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Захад асноўнай умовай паляпшэння адносінаў з Беларусю называе вызваленне палітвязняў. Як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка адмаўляецца гэта рабіць? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў сёння мінакам на вуліцы Гомеля.
Я считаю, что Лукашенко просто их боится выпустить, потому что везде на сайтах висит и расклеивают листовки, что Санников наш президент, а он как бы не выбран народом, а выбран сам собою.
Не знаю, не могу сказать. Это очень политика сложная вещь, и в нашем государстве лучше в нее не возят.
Захад для Лукашенко сёння не актуальна. Ён атрымаў крэдыты ад Расіі, поэтому ён адчувае сябе спакойна і няма цікавасці вызваляць палітзняволеных.
Почему не хочет Лукашенко пускать политзаключенных? Я думаю, что он зашел с ним на тупик. И выпустить главная боль, и держать дальше, неизвестно, что будет. Я думаю, что Лукашенко тянет резину.
Мне кажется, зря. Надо все-таки дружить и сотрудничать.
Потому, чтобы другие боялись, чтобы никакой деятельности политической не занимались, чтобы Лукашенко никто не тревожил. Фактически он мафиозный клан. Делает, что хочет. Закона же не существует никакого.
Дело в том, что мы живем в этой стране, вот тут такой закон. Ну, не другой какой-нибудь, там, американский, у нас белорусский закон. Ну, значит, надо с этого плясать. Вот и все.
Лукашенко просто боится заключенных. Санникова, Статкевича, Димы Дашкевича. Поэтому он и держит их за стенках.
Власти боятся. Боятся конкуренции, скажем так.
Дед мой говорил, плохо, когда руки нема, плохо, когда ноги нема, а когда головы нема, это калека.
Лукашенко ни перед кем не пригибается. Люблю Лукашенко.
Наличие в Республике Беларусь политических заключенных давно уже стало такой традицией торга с Западом. Если бы Россия сейчас не дала те громадные кредиты, уже давно были на свободе все политические заключенные, включая и бывших кандидатов в президент.
Як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка адмаўляецца выпускаць палітвязняў? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Экспертыза свабоды, перадача на тэму, навошта ўлады праводзяць рэпрэсіі супраць палітвязняў. Міколу Статкевічу прысудзілі 3 гады турэмнага рэжыму, якія выкарыстоўваюцца юрыдычныя зачэпкі для ціску на палітзняволеных. Якія палітычныя мэты такія дзеянні ўладаў? Што можа зрабіць грамадскасць у абарону палітвязняў? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Эксперт праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч і кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Грознова. Вядзе перадачу Валер Карбаль.
Экспертызу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Муляры з Магілёўскага акцыянернага таварыства «Прамжылбуд», якія выступілі супраць звальнення свайго калегі, актывіста незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алексея Паўлоўскага, адклікаюць свае подпісы пад зваротам да кіраўніцтва прадпрыемства. Адбываецца гэта пасля гутарак сам-насам з прадстаўнікамі адміністрацыі і правкаму. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Гутаркі адміністрацыі з брыгадай пачаліся 11 студзеня. У гэты дзень ад подпісаў пісьмова адракліся 2 працаўнікоў. Яны тлумачылі, што падпісваліся пад уплывам Паўлоўскага. 10 студзеня брыгада муляраў пісьмова звярнулася да кіраўніка прадпрыемства Леаніда Балдэнкі з патрабаваннем, каб з Паўлоўскім быў працягнуты працоўны кантракт. У адваротным выпадку 15 заяўнікаў настойвалі, каб і з імі не працягвалі кантрактаў. Акрамя таго, муляры заяўлялі, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Яны адзначалі, што іх пазіцыя – гэта салідарнасць таварышам, які бароніць іхныя правы. Сустрэчы і гутаркі муляраў з кіраўнікамі прадпрыемства працягваюцца. Колькі яшчэ пратэстоўцаў адмовіліся ад свайго ранейшага намеру абараняць калегу?
Практычна ўсе.
в общем, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Ну, в общем-то, преследований никаких нету, так, легенький нажим. Три человека, ну, которые оказались наиболее стойкими, выступили. Мы ходатайствуем о том, чтобы с Павловским был контракт этот продлен.
Вызывали все по одному. Когда человек один, на него легче всего надавить. Каждому там говорилось, что ну, вы будете уволены. Ну, кто-то не может сразу сейчас, например, уйти с работы. У него дети там есть. Конечно, это все получилось немного под давлением. Вы же сами понимаете, что у нас в стране происходит.
У администрации отмовляют, что на Мулера учинится тиск. Твердят, что Павловский ввел бригаду в ЗМАН, коли закликал подписываться под заявой.
Павловский проводит просто агитацию. Давайте я там напишу, чтобы повысили нам зарплату. Кто сейчас за неповышение зарплаты? Зарплаты у нас не по 10 миллионов. Но фактически это были совершенно другие намерения Павловского. Люди совершенно подписали под то, чего они не говорили. Они сейчас возмущаются сами.
Зазначает супрацовница администрации. Под чем же подписывались люди?
Акцент заявления мы же делали на то, чтобы проявить солидарность. Мы планировали никаких бунтов. Мы же не хотели закупорить работу организации. Мы хотели поддержать человека. Это как крайняя мера, которую мы хотели бы простимулировать начальство, чтобы оно задумалось о каких-то своих действиях неправильных.
Свержая один из мулеров. Алексей Павловский заявляет, что текст заявы он не писал, людей до подписания не подбивал. Относины с бригады остаются бесконфликтными.
На людей прогнозуемый, конечно, тиск однозначно был. Не нравится, конечно, что люди подняли голову, им не понравилось. Попытка сплочения.
Зазначает Алексей Павловский. У Алексея Павловского контракт скончается 10 лютого. Про то, что протягивать працовные отношения с ним администрация не будет, ему поведомили. Подтвердили это сегодня и журналисту. Причину скасования контракту не назвали. Некоторые из коллег у Павловского сподяются, что позиция керавництва предприятия может измениться. Сам Павловский не супрот того, как протягивать працовать у Прамжилбуде.
Ви на хвалях Радіо Свободи у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Ніколай Утухович змішаний у санчастку Кальоні, повідомив його небилий адвокат. Подтвердилося, що 17 студня буде розглядатися справа Утуховича відносно зміни йому Кальоні на турму. На Могилевском предприемстве «Прамжилбуд» коллеги профсоюзного активиста передумали звольняться на знак солидарности с ним. Старшиня правовладного союза поляков Станислав Сямашко написал заяву про отставку. У индексе ядерной безопасности Беларусь залічена до країн, у яких мають не меньше за килограмм материалов, придатных для використання ядерной зброї. Борисовский мясокомбинат почав выдавать частку заробку мясом и костями. БХД накировал протест у Министерства юстиции, якое припинило на один месяц регистрацию партии. На белорусские предприемства снова вертается натуральная оплата працы. У приватности Борисовский мясокомбинат выдает своим працовникам частку заробку наборами из мяса костявых полуфабрикатов. У адміністрації предприємства заявляють, що гетим допомагають своїм працівникам, рятують їх від дороговлі на харчі. Подробязності висвітляв В'ячеслав Кулік.
Спадарня Ірина з фірмової крами «Смак» у Борисові повідомила кореспондента «Свободи», що така форма розліку набула великі масштаби.
Да, обов'язково, да. Ми на всьому комбінаті, і ми в тому числі торгові працівники, теж отримуємо товар.
Суразмовця підкреслює, що набори для працівників м'ясокомбінату тонніші, ніж на ринках або у інших крамах.
У нас розподілено, да. Допустим, 2 кілограма ребер, 2 кілограма косточок. Один раз в місяць ми отримуємо. Ну, нас же много, весь комбінат.
Борисовський мясокомбинат рекламує себе так само, як поставщика значної кількості своєї продукції у Росії. Підтверджує це і намісник директора Володимир Константинов.
За прошлый год увеличили процентов на 50 об'єми реалізації на Росію. Ми віддаємо колбасні изделия в основному. Є же таке розпорядження зарабатувати деньги, валюту. Хотілося б навіть краще продавати, але на сьогодні така конкуренція йде серед підприємств. Об'єми доволі-таки приличні.
Суразмовця каже, що Росія сьогодні отримує з Борисова важно мясные деликатесы. Для задовольнения потребу Беларуси провели техничную модернизацию и вырабатывают зараз самое танное.
Сейчас сделали большой ремонт. Вложили большие деньги в ремонт ливерно-паркетного отделения. И сейчас вырабатываем огромный ассортимент. Зельцы, значит, различные, сальтисоны, слоен, ливерные расширили ассортимент, кровяных колбас ассортимент.
На Борисовском мясокомбинации амаль 1500 працовников. Многие из них критично ставятся до оплаты працы власнай прадукцыі, гаворыць Мікалай Рэутаў.
Мяне збіраюць частку заробку на горшыя прадукты, выдаюць звычайна вантробы ды косткі. Паверце, гэта крыўдна і пэўным чынам абражае. Мы не сляпыя, штодзень бачым на нашай працы, што лепшыя каўбасы выбіраюцца для Расіі. Таму не толькі я, але і многія тут супраць, што нам не выдаюць частку заробку, а замен з грошай выдаюць свіныя вантробы.
Мікалай Рэутаў з Барысаўскага мясакамбінату. Выслухайце Радыё Свабода. Зараз меркаванне нашых слухачоў.
Пока у власти Лукашенко, никаких улучшений у нас не будет. Политика государства то же самое, что и политика семейных отношений. Если ты дурак, к примеру, испортил отношения со всеми соседями своими, то, естественно, с тобой никто не будет иметь никаких дел. Никто даже спичек в долг не даст, не то что денег. Обходи стороной будут. Вот самый наглядный пример. А в итоге-то из-за одного дурака будет страдать вся семья.
В Евросоюзе собрались чиновники и думают, как там повлиять на Лукашенко. Ну, сколько можно уже там им собираться и думать, что делать. Единственное, что они должны сделать, нас, белорусов, пускать в свободную Европу. Лукашенко нас старается отгородить от Европы, потому что ему не хочется, чтобы мы ездили в Европу, видели там уровень жизни, цивилизации. И поэтому он своей пропагандой нас настраивает на то, что Европа – это наши враги. Так вот, чтобы у него выбить почву из-под ног, лишить его такого козыря, надо европейцам, в конце концов, прекратить всякие заседания, обсуждения и отменить для нас, белорусов, все всякие визы, консульские сборы, все-все-все.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки.
Американская неурадовая организация «Инициатива на скорочение ядерной погрозы» подрихтовала первый индекс безопасности ядерных материалов. Систематизованная информация показывает, в каких условиях заховываются ядерные компоненты у 176 краинах света. Беларусь в списке соседничает с державами, которые являют собой потенциальную ядерную погрозу для всего света. Больше подробно Игорь Корней.
При складанні індексу найперш улічваліся такія фактары, як аб'ём ядерных матэрыялаў, ступень іх абароненасці, месца, дзе яны захоўваюцца, аналіз палітычнай сітуацыі ў дзяржаве, узровень карупцыі і гэтак далей. Таким чином, доследованные краины поделены на относно обеспеченные и те, которые становят уявную и реальную погрозу. Найперш выделены 32 державы, которые володуют самоменей 1 килограммом ядерных материалов и на 100% готовые до створения зброи. Еще близу 150 не имеют таких материалов у вогуле, однако могут быть выкорыстаны как пляцовки для незаконной деятельности або в якости перевалочных пунктов. Згледзячы бяспекі, не выклікаюць трывогі такія краіны, як Аўстралія, Аўстрія, Вугоршчына, Чэхія, Швейцарія. Беларусь з Аргентынай і Італіяй якраз пасярэдзіне спісу, на 16-м месцы. У нізе рэйтынгу краіны, якія валодаюць ядзернай зброяй, ці намагаюцца стварыць перадумовы для ўзбагачэння урану. Індыя, Кітай, Пакістан, Іран, В'етнам. Між тым, эксперты не сумняюцца, што намер кіраўніцтва Беларусі будаваць у астраўцы на Гарадзеншчыне першую атамную электрастанцыю неўзабаве можа істотна пагоршыць пазіцыі краіны. Координатор ініціативи «Островецька атомна» – гэта злачынства Мікола Уласєвіч перакананы. Росія, яка узялася фінансаваць будовлю, переслідує якраз воєнно-політичні мети.
Вона нужна Росії. І от той кучки жуликів і авантюристів від політики, науки, економіки з Білорусі вирішають якісь свої шкурні інтереси. Кожен від цього проєкту хоче взяти своє. Я говорю о том, что это военно-политический проект. Никакой экономической составляющей здесь абсолютно нет. Под этим проектом скрываются далеко идущие какие-то вопросы, в которые я не хочу залазить, так как могу вызвать для себя очень серьезные проблемы. Я считаю, что это смертельная угроза, нависшая над суверенитетом и независимостью нашего государства.
Официальный Минск хавае информацию, у каким объеме Украине заховываются ядерные материалы. Летась у жніўні генеральный директор Института энергетичных и ядерных доследований Сосны Вячеслав Кушинов заявил, Беларусь вывезла в Россию только 10% от запасов высокоузбагаченного урану. И это при том, что еще в 2010-м, подчас политической отлиги у отношениях с Заходом, Александр Лукашенко пообещал вывести из страны весь высокоузбагаченный уран до 2012 года. Одночасно беларускі бок адмовіўся ад прапановы злучаных штатаў, якія ў снежні 2010-га выступілі з ідэяй узаемавыгаднай здзелкі. Ядерны рэактар для Беларусі на нізкаўзбагачаным уране ўзамен на адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядернай зброі. Паводле ацэнак амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага урану. Іншыя крыніцы называюць аб'ёмы значна меншыя. Ёсць звесткі пра 40 кілаграмаў ядерных матэрыялаў. Напярэдадні Філіп Гордан, дарадца дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон, чарговым разам пацвердзіў пазіцыю Вашынгтону. ЗША не будуць супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі, калі Беларусь адмовіцца ад запасаў высокаўзбагачанага урану. І, канешне ж, калі праект АЭС будзе цалкам адпавядаць нормам бяспекі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу на тое, што сёлета ў эфір выходзіць новая перадача «Госці Свабоды».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
У сённяшнім выпуску, які вы пачуеце ў праграме далей, госцямі свабоды будуць бард Таццяна Беланогая, грамадскі дзеяч Алег Трусаў і мастачка Антаніна Слабодчыкава. Аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя накіраваў пратэст у Міністэрства юстыцыі, якое прыпыніла на адзін месяц рэгістрацыю БХД. У Менску і ў рэгіёнах зарэгістравана больш за 20 фактаў ціску на яе заснавальнікаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ заявіў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. На прэс-канферэнцыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Рэгламентаваны законам пералік дакументаў для рэгістрацыі палітычнай партыі аргкамітэт прадставіў у поўным аб'ёме 20 снежня. Аднак Мін'юст запатрабаваў 4 дадатковыя дакументы, якія, паводле Садоўскага, ніяк не рэгламентаваныя законам.
Гэта исключительно свавольства Міністэрства юстыцыі, што нас хацела ад нас, напрыклад, дакумент, які пацвярджае, што установа, якая прадаставіць нам юрыдычны адрес пасля нашай рэгістрацыі, мае права прадаставляць у арэнду памяшканне. Гэта пытанне ўвогуле не да нас. 5.01.2012 года мы адправілі заказное пісьмо на адрес Міністэрства юстыцыі, у якім гэты все дакументы мы ім прадаставляем. І тым не менш, Міністэрства юстыцыі 6 числом выносіць рашэнне о прыпыненні рэгістрацыі партыі. Юрыдычныя беззаконні, юрыдычны нонсэнс всего гэтага абурае нас.
Начальнік управлення Мін'юсту Алена Кірыченка ў тэлефоннай размове з корэспандэнтам Свабоды паведаміла, што корэспандэнцыя ад стваральнікаў партыі БХД атрыманая сёння. Алена пакуль яе не бачыла.
Такой порядок для всех общественных организаций предусмотрен. Пропынить. Это обычная процедура. Если не успеваем, мы рассмотреть, поскольку нам тут создали какие-то определенные трудности, мы пропыняем.
И надмовилась комментовать шансы на регистрацию партии, бо спочатку треба разглядеть документы. Аргкомитет по створению БХД накировал Министерство юстиции протест и запотребовал обновить регистрацию партии. Сябры БХД собираются так само звернуться в суд. Паводле Садовского, міністр юстыцыі Алекс Дзіжэўскі на сваёй ранейшай пасадзе 3 разы займаўся рэгістрацыяй партыі БХД і 3 разы ёй было адмоўлена. Але менавіта цяпер, 4-м разам, заснавальнікі адчуваюць моцныя рэпрэсіі з боку ўладаў, асабліва ў Мёрах і Менску. Да асобных мінчукоў, паводле Садоўска, прыходзілі людзі, якія прадстаўляліся сябрамі Белай Русі і ў пагрозлівай форме прапаноўвалі адклікаць подпісы.
Масава абтэлефаноўвалі, прыходзілі на працу, да хаты, супрацоўнікі міліцыі, працоўнікі раённых адміністрацый, дырэктары заводаў, школаў. І в простай форме тлумачылі, што калі да канца дня чалавек не напіша заяву, што ён адклікае свой подпіс, ён страціць сваю працу.
Гэта ўжо 4-я спроба рэгістрацыі партыі. Першая была зроблена ў 2009-м, яшчэ 2 ў 2010-м. Ва ўсіх выпадках Мін'юст адмаўляў у рэгістрацыі, спробы абскардзіць гэтае рашэнне ў Верхоўным судзе поспеху не мелі. Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка падаў у адстаўку, спаслаўшыся на сямейныя абставіны і на тое, што болей жадае займацца ўласным бізнесам. Аднак многія лічаць, што ініцыятыва замяніць Сямашку на гэтай пасадзе належыць беларускім уладам. Падрабязнасці высвятляў Міхал Карневіч.
Заяву об отставке Сямашко подал на посяджение Головного управления организации в минулую пятницу, хотя планово известно, каким повинны отбыться новые выборы старшини, призначенные только на 2013 год. Сами он отмовился тлумачить свободе причины своего сыходу и наогул не захотел размовлять.
Всего на лепшего нема часу.
Его наместник Мячеслав Лисы сказал, что в субботу 14 студеня отбудется посяджение Головной Рады, на яким будет сярод інша разглежена и гэтая заява.
Головное управление приняло эту заяву, разглежено. Эту заяву. Ну, Сямашко присутствовал при этом. Он подякував за працу и сошел. Ну, вот формально так. Он еще старшиня. Вот. Ну, хиба он уже себе не лечит этим. Он подякував и пошел. Ну.
Поводле статуту организации выполнять обовязки старшини Союза поляков до проведения съезду повинен один из наместников старшини. Теперь их два. Мячеслав Лисы и Виктор Богдан. Со слов Лисого, завтра на поседжении Рады будет принято решение об дате проведения съезду. Лисы не выключил, что этот съезд может быть позачерговым. Граденский журналист и сябра не признаванного белорусскими уладами Союза поляков Анджей Пачобут схильно лечить, что Сямашко все ж покинул эту посаду не по своей воле, а его сменили белорусские улады.
Человек, ну, не выполняет этих функций, которые ему, они доверили. Вот. Перш за все, например, он не оказался не в стане выучить нормально польскую мову. Ну, и это полечили, что просто человек не имеет никаких, перспектив.
Старшиня не признавал Союзу поляков Анжеліка Орехова звертає увагу і на фінансовий стан домов польських, які мають значні довги за комунальні послуги, нагул на тяжке фінансове становище, хоч на початку своєї кар'єри Сямашко обіцяв розвивати економічну діяльність і заробляти гроші для організації. До 2005 року СПБ фінансувався про польську організацію «Спільнота Польська», але фінансування було спинено після того, як білоруські влади не признали рішення чергового з'їзду у 2005 році. Про фінансове становище Союзу поляков я запитався Мячеслава Лисага.
Фінансове становище, ну, завжди не вельми таке добре. Ну, наскільки в моїм розумінні, там є дороги, які треба буде вирішати терміново. Я просто поки не готов конкретно, як це говориться.
У свою чергу, Орехова стверджає, що їх організація хоч і має досить шмат проблем, але поспіхово дійнічає, працює згодно з своїм статутом.
Ми проводимо школу польського язика, курси польського язика. Це хори і різні зосполи, які існують при Союзі поляків. Вони організують концерти і у Білорусі, і у Польщі. Виставки організовують мастаки, які у товаристві польських мастаків. Творці людові так само виїжджають на різні ярмарки.
У Беларуси с 2005 года існують два союза поляков. После того, как белорусские влады не признали съезд организации, на яким старшинем была обрана Анжеліка Борис, был проведен повторный съезд. Старшинем СПБ на ним был обран Юзеф Лучник, якого у свою чергу не признали польские влады. Анжеліку Борис того часу сменила на посаде Анжеліка Орехова, а господара Лучника Станислав Сямашко. И он был обран старшинем 12 вересня 2009 года. Ранее Сямашко не имел никакого дочинения до польского руху на Городенщине. У студені минулого года обіцяв провести марш у підтримку Лукашенки. А проч гэтага Сямашко попросив белорусские влады проверить, наколькі польский закон об карте поляка отповедая нормам международного права. Рашенням польских уладов ему заборонены уезд у Польшу.
Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Миколай Тухович змещены у санчастку Калюнии, поведомил его на былый адвокат. Подтвердилось, что 17 студеня будет разглядаться справа у Туховича относно измены ему Калюнии на турму. На Могилевском предприемстве «Прамжилбуд» коллеги профсоюзного активиста передумали звольняться на знак солидарности с ним. Старшиня праволадного союза поляков Станислав Сямашко написал заяву про отставку. У индексе ядерной безопасности Беларусь заличенная до краин, у которых имеют не меньше за килограмм материалов, придатных для выкористания ядерной зброи. Борисовский мясокомбинат начал выдавать частку заробку мясом и костями.